Издательство «Эксмо». М. Ильин. 100 000 «Почему?». 5 000 «Где?». 7 000 «Как?». 100 000 «Почему?». Рэдьярд Киплинг. Путешествие по комнате. У вас в доме каждый день топятся печи, зажигается примус, варится картошка. Вы, может быть, сами отлично умеете растапливать печь или варить картошку, а вот попробуйте объяснить, почему дрова в печке трещат? Почему дым идет в трубу, а не в комнату? Откуда берется копоть, когда горит керосин? Почему у жареной картошки есть сверху корочка, а у вареной нет? Боюсь, что толком объяснить не сможете. Или вот почему вода тушит огонь? Один мой знакомый ответил: тушит, потому что мокрая и холодная. Да ведь керосин тоже мокрый и холодный. А попробуйте керосином огонь потушить. Нет, лучше не пробуйте. Придется пожарных звать. Видите, вопрос простой, а ответить на него не так-то легко. Хотите, я загадаю вам еще 12 загадок о самых простых вещах? Первая загадка. Что теплее, три рубашки или рубашка тройной толщины? Вторая загадка. Бывают ли стены из воздуха? Третья загадка. Бывает ли у огня тень? Четвертая загадка. Почему вода не горит? Пятая. Может ли вода взорвать дом? Шестая. Почему печка гудит, когда топится? Седьмая загадка. Почему пиво шипит и пенится? Восьмая. Бывает ли прозрачное железо? Девятая. Почему хлебная мякоть вся в дырочках? Десятая. Печка греет, потому что ее топят. Почему греет шуба? Одиннадцатая. Почему суконное платье гладят через мокрую тряпку? И, наконец, последняя, 12-я загадка. Почему по льду можно кататься на коньках, а по полу нельзя? На эти вопросы вряд ли ответит один из 10 слушателей. О вещах, которые нас окружают, мы знаем очень мало. Да и спросить часто бывает некого. Можно раздобыть книжку о паровозе, о телефоне. А где найти книжку о печеной картошке или о кочерге? Книжки-то такие есть, но нужно их прочесть очень много, чтобы ответить хотя бы на наши 12 загадок. А ведь таких загадок можно загадать не 12, а 100 000. Каждая вещь у вас в комнате — загадка. Из чего, как, почему она сделана, давно ли ее придумали. Вот у вас на столе вилка и нож. Они всегда вместе, будто брат и сестра. А знаете ли вы, что нож, по крайней мере, на 50 000 лет старше вилки? Нож был еще у первобытных людей, правда, не железный, а каменный, а вилкой стали пользоваться всего лет 300 тому назад. Люди знают, когда и кем изобретены телефон и электрическая лампочка, а спросите их, давно ли придумано зеркало, носовой платок, давно ли стали мыться мылом, есть картошку? На эти вопросы очень немногие ответят. Мы с увлечением читаем о путешествиях по далеким неисследованным странам и не догадываемся, что в двух шагах от нас, а то и ближе, лежит незнакомая, удивительная, загадочная страна, которая называется «Наша комната». Если мы захотим ее исследовать, мы можем отправиться в путешествие в любую минуту. Никакие палатки, ружья, проводники нам не нужны. Не нужна и карта. В пути мы не заблудимся. Вот наши станции. Водопроводный кран, печка, стол и плита, полка с кастрюлями, буфет, шкаф. Станция первая. Водопроводный кран. Давно ли люди моются? Редко в каком городе нет сейчас водопровода. Каждый из нас тратит в день ведер 10-12 воды, а в старину, в 15-16 веках, житель такого города, как Париж, расходовал только одно ведро. Вот и прикиньте, часто ли он мог мыться и много ли он тратил воды на стирку белья и уборку комнат. Да и не мудрено, что воды тратили мало, водопроводов тогда не было. Кое-где на площадях были колодцы, и воду приходилось таскать ведрами, как и сейчас, еще в маленьких городах. В колодцах часто находили трупы кошек и крыс. В старину людям не только недоставало воды, но недоставало и чистоплотности. Мыться каждый день люди стали совсем недавно. Лет 300 тому назад даже короли не считали нужным мыться ежедневно. В роскошной спальне французского короля вы нашли бы огромную кровать, такую большую, что ее нельзя было стлать без помощи специального инструмента – постельной палки. Вы нашли бы пышный балдахин на 4 раззолоченных колоннах, похожий на маленький храм. Вы нашли бы там великолепные ковры, венецианские зеркала, часы работы лучших мастеров. Но сколько бы вы ни искали, вы не нашли бы там умывальника. Каждое утро королю подавали мокрое полотенце, которым он вытирал лицо и руки. И все находили, что этого вполне достаточно. У нас люди были чистоплотнее. Иностранцев, приезжавших в Москву, поражало то, что русские часто ходят в баню. Врач Коллинс писал: «Бани здесь очень употребляются и приносят большой доход, потому что вера обязывает русских ходить в баню. Когда печи разгораются, то обыкновенно плескают на них холодной водой. Некоторые выбегают из бани, валяются в снегу ноги и потом опять возвращаются». Но вернемся в Париж. Белье парижанин менял редко. Раз в месяц, а то и в два. Тогда думали не о том, чтобы рубашка была чистая, а о том, чтобы кружева на манжетах были подороже, да грудь получше вышта. На ночь рубашку снимали вместе с прочим платьем и спали нагишом. Только лет 200 назад дошли до того, что белье стали менять чаще. Носовой платок тоже появился совсем недавно. Ему всего только лет 200-300. Сначала платком пользовались только немногие. Среди самых знатных и важных людей немало было таких, которые считали носовой платок ненужной роскошью. Пышные балдахины над кроватями устраивались не столько для красоты, сколько для того, чтобы спастись от насекомых, падавших с потолка. В старинных дворцах до сих пор сохранились такие зонтики от клопов. Клопов даже во дворцах было видимо-невидимо. Балдахины мало помогали. Клопы устраивались в их складках еще с большим удобством. Канализации не было. В Париже помои выливали прямо на улицу из окон. Грязная вода стекала в канаву, вырытую посреди улицы. Вонь от канавы была такая сильная, что прохожие старались держаться поближе к домам. Грязная была и наша Москва. Когда в Москве в 1867 году прокладывали газовые трубы, обнаружили под землей остатки деревянных мостовых 15-16 веков. Поверх самой древней мостовой лежал на аршин слой грязи. Потом шла опять мостовая, более поздняя, и поверх нее опять слой грязи. Не мудрено, что в старину люди болели гораздо больше, чем сейчас. Никто не знал тогда, что где грязь, там и зараза. Случалось, что целые города вымирали от страшных болезней. Чумы, черные оспы. Из 10 детей доживало до 10 лет только 5. На каждом углу толпились нищие, обезображенные оспой и проказой. Что же сделало нас здоровее и крепче? Водопроводный кран, кусок мыла, чистая рубашка. Почему моются водой? Почему вода смывает грязь? Может быть, она ее просто уносит с собой, как река уносит брошенную щепку? А вот проверьте. Подержите грязные руки под краном. Станут ли они от этого чистыми? Боюсь, что нет, ведь так никто и не моется. Когда мы моемся, мы обязательно трем одну руку, а другую. А для чего? Для того, чтобы стереть, соскоблить грязь. То же самое и с бельем. Прачки не просто кладут белье в воду, а стирают его, трут руками и даже щетками. Стирать белье — это и значит стирать с него грязь. Вроде того, как мы стираем резинкой, написанное на бумаге. А когда грязь счищена, в воде уже нетрудно унести ее прочь. Как человек заставил работать мыльные пузыри? Но тут мы забыли одну вещь, без которой никогда не стирают. Какая же это вещь? Мыло. Если бы мы стирали белье или мылись без мыла, мы всегда ходили бы грязными. Мыло — самый сильный враг грязи. Вот, например, сажа. Ее особенно трудно отмыть. Сажа — это крошечные кусочки угля с острыми неровными краями. Заберется такой уголек в углубление кожи, зацепится — его оттуда не выцарапаешь. Но возьмите в руки мыло, Намыльте их хорошенько. Мыло набросится на сажу, вытащит и выгонит ее из всех пор и складок. Как же оно это делает? А давайте подумаем. Какое мыло лучше моет? То, которое дает больше пены, или то, которое совсем почти не пенится? То, которое дает больше пены. Значит, дело тут в пене. А что такое пена? Разглядите ее. Вся она составлена из маленьких мыльных пузырьков, из маленьких воздушных шариков, у которых оболочка сделана из воды, и вот эти-то пузырьки хватают и уносят сажу. Частички сажи прилипают к пузырькам пены, а пену уж смыть нетрудно. То же самое делают на заводах, когда хотят отделить, отмыть руду от пустой породы, от камня. И руда, и камень в воде тонут, но в пене, если их измельчить, они не тонут. У пузырьков пены очень большая сила. Пузырьки поднимают и кусочки руды, и кусочки камня, и выносят их наверх. И тут начинается отбор. Кусочки породы не могут долго держаться на пузырьках и падают на дно аппарата, а частички руды не падают. И в конце концов в аппарате получается корка руды, которую легко снять. Значит, мыльные пузыри годятся не только для забавы. Человек хитер. Он и мыльные пузыри заставил на себя работать. Зачем воду пьют? Вот опять простой вопрос. Такой простой, что, кажется, и спрашивать незачем. А спросишь, и оказывается, что из 10 человек только один знает, зачем пьют воду. Вы скажете, воду пьют, потому что хочется. А почему хочется? Потому что без воды жить нельзя. А жить нельзя, потому что мы воду все время расходуем, и нам надо запас ее пополнять. Дохните-ка на холодное стекло. Стекло запотеет, покроется капельками воды. Откуда взялась вода? Из вашего тела. Или вот, скажем, вы в жаркий день вспотели. А откуда взялся пот? Опять-таки оттуда же, из тела. А раз вы воду расходуете, теряете, вам нужно ею время от времени запасаться. В сутки человек теряет целых 12 стаканов воды. Значит, столько же ему надо выпить или съесть. А разве воду едят? В том-то и дело, что едят. В мясе, в овощах, в хлебе, во всякой еде воды гораздо больше, чем твердого материала. В мясе воды втрое больше, чем твердого вещества, а огурец так тот почти целиком состоит из воды. Да и в вас самих воды почти столько же, сколько в зеленом огурце. Если вы весите 40 килограммов, то в вас 35 килограммов воды и только 5 килограммов твердого материала. Тело взрослого человека содержит воды меньше, около 3/4 веса. Вы спросите, почему же люди не растекаются по полу, как кисель? Вся штука в том, что не так важно, из чего построена вещь. Самое главное, как она построена. Если мы рассмотрим под микроскопом кусочек мяса или огурца, мы увидим множество клеточек, наполненных соком. Сок этот не выливается из клеточек, потому что они со всех сторон закрыты. Вот в чем секрет. Значит, вода — главный материал, из которого построено наше тело. Неудивительно поэтому, что человек может долго прожить без еды, а без воды не может прожить и нескольких дней. Может ли вода взорвать дом? Вода с виду — безобидное вещество. А бывает, что вода взрывается словно порох. Да что порох? Вода раз в 20 опаснее пороха, если не уметь с ней обращаться. Был случай, когда вода взорвала целый дом в 5 этажей и убила 23 человека. Это было в Америке лет 40 тому назад. Как же это могло случиться? Дело в том, что в доме этом была фабрика. В нижнем этаже вмазан был в большую печку огромный котел. Воды в нем помещалось столько же, сколько в большом пруду. Когда печку топили, вода в котле кипела, а пар шел по трубе в паровую машину. Один раз машинист зазевался и не подкачал вовремя воды. В котле воды осталось совсем мало, а печка продолжала топиться. От этого стенки котла раскалились. Машинист об этом не подумал. Взял, да и пустил воду в раскаленный котел. А вы знаете, что бывает, когда льешь воду на раскаленное железо? Она вся сразу превращается в пар. То же самое случилось и тут. Вода вся превратилась в пар, пару в котле скопилось слишком много, котел не выдержал и лопнул. Бывало еще хуже. В Германии однажды сразу взорвалось 22 котла. Все дома вокруг были разрушены. Обломки котлов валялись на расстоянии полукилометра от места взрыва. Вот какая страшная вещь — водяной пар. У вас в доме тоже каждый день взрывается несколько тысяч паровых котлов, только не больших, а маленьких. Когда дрова в печке трещат, это значит, что их взрывает вода. Совсем сухих дров не бывает, вода в дровах всегда есть. От сильного жара вода превращается в пар и с треском разрывает волокна дерева. Твердая вода. Твердая вода, лед, тоже иногда взрывается. Пар взрывает дома, а лед разрушает целые горы. Происходит это так. Осенью в трещины скал попадает вода. Зимой она замерзает, превращается в лед. Но лед занимает больше места, чем вода. Правда, не намного, всего на 1/10. Под напором раздающегося во все стороны льда трескается самый крепкий камень. Оттого же лопаются и водопроводные трубы. Чтобы они не лопались, надо их на зиму отеплять, укутывать чем-нибудь, например, войлоком. Почему нельзя кататься на коньках по полу? Один мальчик, которого я спросил, почему нельзя кататься на коньках по полу, ответил: «Потому что лед скользкий и очень твердый, а пол не такой твердый и не скользкий». Но ведь бывает и каменный пол. Он скользкий и твердый, а кататься на каменном полу все-таки нельзя. Когда мы катаемся по льду, лед под давлением коньков тает. Между коньками и льдом образуется слой воды. Не будь этого слоя воды, кататься по льду было бы так же трудно, как по полу. Вода, словно масло в машине, уменьшает трение между коньком и льдом. Движение ледников с гор происходит по той же причине. Под тяжестью льда нижние слои его тают, и ледяная река скользит по горному склону, как ваши коньки по катку. Бывают ли непрозрачная вода и прозрачное железо? Всякий скажет, что вода прозрачна, а на самом деле она прозрачна только в тонком слое. На дне океанов — ночь, потому что солнечные лучи не могут пройти через всю толщу воды. Но не только вода. Все вещества в тонком слое прозрачны, а в толстом — нет. Возьмите, например, кусок белого прозрачного стекла и посмотрите на него с ребра. Стекло покажется вам и не белым, и не прозрачным. Недавно один ученый приготовил из железа пластинку толщиной в 1/100 миллиметра. Пластинка эта прозрачна, как стекло, и почти совсем бесцветна. Положив ее на страницу книги, можно без труда читать самый мелкий шрифт. Такие же прозрачные пластинки ученый приготовил из золота и из других металлов.